Значит, наша тема называется «Испытывайте себя, верили ли вы?». И в прошлый раз, в прошлую субботу, мы с вами говорили о том, что для того, чтобы мы могли узнать свое духовное состояние, Бог предусмотрел для нас некий способ общения между нами и собою. И этот способ называется «Исследуйте себя внимательно». Мы с вами также читали еще один стих. «Вникай в себя и учение, занимайся сим постоянно». Я вам говорил, что это настолько важно именно этим заниматься, что без этого мы практически многие вещи в духовном мире не можем понять. Именно самоанализ Богом предусмотренный, как самый правильный, самый совершенный и самый качественный способ общения человека с Богом. Это, другими словами, можно сказать, это непрестанно молитесь Духом. Это самый правильный, совершенный, качественный способ общения человека с Богом. Почему я так говорю? Я как-то уже говорил на эту тему. Меня иногда спрашивают люди, а тебе вот Бог там сны какие-то дает? Там видения какие-то дает. И я так отвечал. Я говорю, а зачем мне сны, а зачем мне видения? Можно ли ночью в видении там, или во сне настолько глубоко, настолько качественно раскрыть какой-то вопрос, который Бог мне открывает днем в процессе размышления? Ведь во сне или в видении там можно показать какие-то картины, какую-то ситуацию, чтобы я понял, допустим, что-то делать или что-то не делать. Но в видении, в толковании, извиняюсь, в сновидении, чтобы разжевать какой-то стих, докопаться до каких-то тонкостей жизни, каких-то нюансов, которые, будем говорить, вот вроде бы мелочь, да, но это глубокая по содержанию мелочь, до которой нужно, будем говорить, в нормальном состоянии додуматься. Я иногда не раз говорю такую вещь, я говорю, как было бы хорошо, чтобы был прибор, который записывает мысли. Иногда вот размышляешь о чем-то, такие мысли, что просто даже вот как бы восхищаешься и думаю, ну это же все равно на бумажке так подробно не запишу. Сейчас пройдет какое-то время, будем говорить, множество деталей, забуду. Это просто нельзя, как говорится, успеть зафиксировать, да. И я к тому это говорю, что самое большое удовлетворение, самое качественное общение человека с Богом – это процесс вот самоисследования, о чем мы с вами в прошлый раз говорили. Я еще раз повторю эту фразу, что самое главное, как написано «все вещи в труде», так я говорил «все вещи в размышлении», чтобы понять, вот допустим, правду нам говорят в церкви за кафедрой или нет. Ну как, если мы просто слушаем и не рассуждаем, то мы не можем тогда и понять, что в Библии может быть написано и совсем не так, как только что говорили нам из-за кафедры. Для того, чтобы понять, как Бог меня видит, или в каком я духовном состоянии, ну как это можно сделать, не размышляя. Да, можно еще и так сказать, я верю, что я в нормальном духовном состоянии. Но верить можно во что хочешь, и как хочешь, это вовсе не говорит о том, что именно в таком состоянии я и нахожусь. И еще что хочу сказать. Если мне Бог о моем духовном состоянии вынужден давать мне сон или видение, чтобы мне показать, какой я, то это для меня сигнал, что я в плохих отношениях с Богом. То есть, другими словами, наяву, днем, когда я, будем говорить так, в здравом рассудке, Бог мне, я не занимаюсь самоанализом, я не вникаю, я не копаю, и Бог мне не может открыть мое состояние, чтобы что-то подсказать, чтобы я что-то изменил в своей жизни. И если ему нужен сон предостерегающий для меня дать, да, или видение, то я еще раз повторяю, это говорит о плохих отношениях моих с Богом. То есть работа Святого Духа совершается днем, работа Святого Духа совершается через мой разум, Вы помните стих: «Дух Божий свидетельствует Духу нашему», да? И когда Бог разговаривает со мною, это тоже, как я уже сказал, в церкви не надо сидеть и слушать проповедь. Надо сидеть, слушать и размышлять. Тогда только до нас дойдет, если это истина, то она до нас дойдет глубоко, она станет для нас действенной и поможет нам. Далее, когда Дух Божий со мной разговаривает, и я слышу этот голос, я еще раз повторяю, может немножко это будет звучать не совсем, ну, как бы естественно, но я что хочу сказать. Необходимо не просто слушать, что Бог говорит, а опять-таки переваривать, пережевывать, размышлять об этом. Помните, мы в прошлый раз с вами, общаясь в субботу, затрагивали такой стих из послания евреям 4 главы. Но не принесло им слово слышанное, не растворенное верою слышавших. И заметьте, мы говорили с вами, что такое растворить верою. То есть заметьте, слово Божье как семечко. Семечко, там семена пшеницы, если лежат на подоконнике, нету почвы, нету влаги, нету тепла, оно будет лежать 100 лет, оно не прорастет. Чтобы эта сила жизни, которая есть в семенах, проявила себя, чтобы проросло зернышко, да, нужно создать условия. Положить в землю семя, далее полить необходимо, и должна быть соответствующая температура. Точно так и Слово Божье. Не принесло им слово слышанное пользы, потому что не было растворено верою. И заметьте, растворить верою – это и принять это слово, и не протестовать против него, и вникнуть в него. И когда мы начинаем вникать, начинаем мы размышлять, именно тогда открываются все нюансы, все вот эти доводы для нашего разума, чего нам, допустим, на данный момент не хватало. Чтобы слово принесло пользу, чтобы оно меня изменило, нужно создать условия. Нужно принять его в сердце свое, нужно ему не противиться и нужно обязательно в него вникнуть. Только тогда вот раскроется глубокий мир, сокрытый в этом зернышке или в этом слове. И вот сегодня мы уже как бы будем приступать конкретно читать места из Писания, где, читая, мы будем сравнивать, вот где, в каких стихах говорится, вот что значит вера, что значит пребывать в вере. И я уже сказал, мы должны будем вникать. Опять это слово нельзя слушать просто так. Я имею в виду, извините, ушами. Нужно слушать ушами, но это должно проходить через наш разум, через размышление, разжевывание вот этой пищи. И только тогда будет польза. И мы будем по этим стихам как бы определять. Это для нас такие, будем говорить, признаки, да, верили мы или не уверен. И начнем, значит, с такого места, это послание апостола Павла евреям, 11 глава, с 1 по 40 стих. А мы эти стихи вообще, в принципе, проходили, да, я не буду тут все подряд и все подробно объяснять, да, я просто коснусь отдельных стихов, которые именно говорят о том, вере мы или не вере, да. Значит, я даже так скажу, что вот эти стихи из 11 главы Евреям, если их вот понимать во всей их глубине и красоте, вот эти стихи, да, то в принципе даже по этим стихам можно понять, вере мы или нет. Этих стихов будет даже достаточно. Но мы прочитаем и другие стихи из Библии. Значит, вы помните, начинается эта глава, 11 послание евреям, с таких слов. Классический, как говорится, пример и классическое изображение такое словесное. Что есть вера? Смотрите, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Так вот, если сказать, верили мы, да? Смотрите, вера есть осуществление ожидаемого. Мы с вами уже говорили неоднократно, Что же мы ожидаем? Или в кого мы верим? Мы верим во Христа. Что мы ожидаем от этой веры? Уподобление, нашего уподобления Христу. То есть мы должны стать похожи на Него. Он должен в нас поселиться. И я опять-таки говорю, тут не надо говорить верой, Он должен поселиться как-то непонятно, вот так как мы иногда спроси, особенно те, кто адвентисты седьмого дня, вот говорят, мы верою входим в небесное святилище. И когда задаешь такой вопрос, извините, до примитивности простой, спрашиваешь, скажите, пожалуйста, а как вы туда входите? Зачем вы туда входите, да? И когда начинают объяснять, то начинаешь понимать, что этот человек себе что-то внушает. Кто-то говорит, я себе представляю небесное святилище, вот я туда вхожу, вот я прохожу то-то, вижу то-то. Я говорю, так все понятно. Понимаете? Вхождение верою во святилище, вхождение туда верою, да, это, я говорю, а чем ты докажешь, что ты туда входишь? А кто-то говорит, вот ты такие вопросы задаешь, потому что ты там не веришь в то, что на небе есть это святилище. Вот потому ты и такие вопросы задаешь. А я верю, и я туда вхожу. И я говорю, знаете что? Есть там святилище или нет там того святилища? Я по-другому скажу на эту тему. Задам как бы вопрос. Скажите, какой смысл нам туда входить, во святое святых небесного храма? Я думаю, что никто не будет как бы против того, что я сейчас скажу. Входить в небесное святилище, во святое святых, необходимо для того и потому, что оно называется очистилище. Мы туда должны, в отличие от других верующих, других конфессий, других вероисповеданий, войти, чтобы очиститься. И если мы, как говорим, входим туда верою, а жизнь наша не меняется, то возникает как бы вывод какой. Входим ли мы туда или не входим? Если мы не меняемся, то 100%, что мы туда не входим. А почему не входим? Потому что не знаем как или не знаем еще что. А может его там и нет. А может, это символ для нас какой-то, который нас к чему-то призывает. Так вот я говорю, если мы туда входим, то это должно быть реально. Человек должен объяснить. Он не должен себе чего-то внушать. Он должен знать, как он входит, что он видит. И самое главное, он должен доказать, что он был там тем, что будет очищен. Потому что то место называется очистилище. И там происходит очищение греха народа Божьего. Но я говорю, нам интересно так объяснили, что там происходит очищение грехов того народа Божьего, который когда-то умер. Суд над мертвыми из народа Божьего как бы идет. Хорошо, я говорю, а когда над нами начнется? Но говорят, некоторые уже говорят, что начался над нами суд. Я говорю, ну если начался суд, и мы туда входим, то там должны что-то нам говорить. И если мы каемся, то мы же там же должны и меняться, очищаться. Об этом нет вообще разговора. Так вот я что хочу сказать, чтобы наша вера не была вот такой. Когда мы сами не понимаем, где мы и что мы, как мы куда-то входим, но мы говорим, что мы верою там обитаем. Смотрите стих. Вера же есть осуществление ожидаемого. Ожидаем мы Бога уподобления. И заметьте, ожидать это одно. Ожидать. А осуществлять это совсем другое. Ну, я не говорю совсем другое, как прямо противоположное. Но я говорю о том, что вот это самое главное. Ожидать можно, что хочешь, верить можешь во что хочешь. Но если ты не осуществляешь или не знаешь, как это осуществить, если ты не выходишь на результат, во что ты веришь, к чему ты стремишься, то грош цена твоей вере и большой вопрос, верили мы. Значит, смотрите, вера Христианская вера есть осуществление ожидаемого. Далее. Я уже сказал, мы ставим перед собой задачу, или эта задача нам поставлена Богом, да, что мы должны уподобиться Христу. Он должен жить в нас. Он наша праведность, если Он во всех нюансах своего характера живет и пребывает в нас. А теперь, что такое уподобление Христу? И я так скажу, плоды Духа, согласно Галатам 5 главы с 22 по 24 стих, вы помните, это можно так сказать, Иисус Христос разложен, будем говорить, как бы на составляющие, из чего Он состоит. Я не говорю как бы о плоти Христа, а о Его внутреннем мире. То есть Христос – это вот плоды Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, кротость, милосердие, воздержание и так далее. Вот Он Христос. Вот этого Христа или вот эти плоды Духа мы их должны ожидать. Если мы говорим о том, что это невозможно, тут вообще вопрос большой, о том, верили мы, да, и не только должны ожидать, а должны и осуществлять. И я как бы говорю, ты веришь в то, что... Или вы верите в то, что можно достичь любви, которая никогда не перестает? Да, верим. Что мы делаем для того, чтобы этого достичь? Хотя бы я так скажу. Читаем ли мы на эту тему, исследуем ли мы Писание? Потому что, ну, чтобы осуществить, нужно знать как. Чтобы знать как, нужно какие-то первоисточники шевелить. Нужно вникать, нужно копаться, нужно находить. Так вот я задаю вопросы. Мы хотя бы этим вопросом занимаемся? Мы хотя бы читаем, мы хотя бы ищем информацию о том, как этого достичь? Если нет, я говорю, большой вопрос, верили мы? А я даже так скажу, не надо вопрос, как бы, а нужно констатировать факт. Мы не в вере. Далее. Что мы делаем для этого? Если у нас какая-то задача, заметьте, осуществление – это конкретная работа над тем, чего мы ожидаем, чего мы хотим получить от Бога, что должно быть в нас. Боремся ли мы с грехом? Далее, как мы боремся с грехом, если мы даже утром встали, в общем, как привыкли, Господи, благослови меня, да, в общем, а конкретно, а как благослови? Оставишь ли ты задачу? А сделали ли ты выводы с вчерашнего прожитого дня? Где ты подскользнулся? Где ты ошибся? Где ты сделал глупость? Ты проанализировал вечером? Ты выводы как бы сделал? Ты задачу на завтра поставил перед собой? Ведь осуществление, я хочу сказать, это не какая-то абстракция. Я хочу сказать, что христианская школа одна из самых... Ну, таких будем говорить, как вам сказать, чтобы было красиво, безалаберных, что ли, таких несерьезных школ. Но если буквальная школа, там есть урок, там надо слушать. Там, как ты понял, объяснение учителя или учительницы, ты должен это применить при решении задач. Далее, там прошли программу в школе, учительница объяснила, разжевала. Там можно переспросить, как проверить, я усвоил информацию или нет. Нам дают в школе домашнее задание. И мы должны дома самостоятельно, исходя из того, что мы слышали, да, какое было объяснение учительницы, должны суметь это применить и решить задачи, какие-то примеры. У нас же посидели, послушали, какая задача на неделю в церкви? А никакой. Будем, братья и сестры, молиться. Это я так иногда шучу, говорю, махнул, пусть косят. Дали Богу задание. Господи, ты благослови, ты учи там, да. А домашнее задание. Ведь в церкви это, как в школе, на уроке, учитель, пастырь должен объяснить. Объяснить и разжевать конкретное, я что хочу сказать, не говорить вокруг да около о вере, не летать на какой-то околоземной орбите, говорить обо всем и ни о чем. Для нас самое важное, чтобы нам объяснили, как конкретно осуществить свою веру и уподобиться Христу. Каждое собрание должно быть посвящено чему? Нам должно быть разжевано, объяснено, исходя из опыта жизненного пастыря, если он его имеет, таков опыт, да, чтобы мы, идя домой, знали, как это слово применить, знали для чего и пришли к какому-то результату. Чтобы следующая суббота, это было, ну, как говорится, подведение результатов, да, чего мы достигли. Чтобы пастырь спросил, братья и сестры, у кого что получилось, выйдите, пожалуйста, засвидетельствуйте. А у нас какая-то такая школа, читают лекции, присутствуешь ты, не присутствуешь, это не столь важно. Тем более там нет такого важного, чтобы его можно было применить в жизни, да? Если там учишься в университете или институте, пропустил несколько лекций, тебе трудно уже, ты чувствуешь, что ты пропустил, тебе трудно догнать следующее объяснение там преподавателя, да? Ты чувствуешь пробел? А здесь, в принципе, не был забран. А что ты чувствуешь? Что ты что-то потерял? Да ничего ты не потерял. Ты сидел, ты думаешь, что ты что-то получил? Да в основном ничего не получил. Я не говорю про тех, которые первые шаги делают в вере, и там для них все интересно, и, так как они впервые соприкоснулись со Словом Божьим и пришли, делают первые шаги к Богу. Так вот, я говорю, что вера есть осуществление. Вера – это конкретная работа. Работа ежедневная над собою. Это размышление. Если нету размышления, я говорю, там о вере нечего говорить. Если нету поиска, если у нас не возникают вопросы, это говорит о том, что никакой веры нет и ни в какой вере мы не пребываем. Если мы говорим, что мы 10, 15, 20 лет в церкви и до сих пор говорим, что мы, я не говорю опять-таки это, что мы ничего не можем. Тут вообще, как говорится, глупость большая причем, да? Верующий так говорит, мы ничего не можем. Тут написано осуществление. В Библии сказано, что все возможно верующим. А тут речь идет о том, что мы ничего не можем. Тут вообще тогда разговора нет. Знаешь ли ты Бога, имеешь ли ты веру? Тут вообще ни Бога, ни веры, ничего нет. Ты ничего не можешь, мирской тоже ничего не может. Кстати, мирские кое-что могут. И без веры, и без Бога. Достигают иногда большего, нежели мы, верующие. Кстати, хочу сказать, если эти люди достигают в плане освящения, как бы это странно ни звучало, неверующие освящаются, то я хочу сказать, это люди разумные, они сами того не понимая, что слышат голос Святого Духа и повинуются Ему. Для них это голос разума. Они живут по разуму, они делают так, как разум им подсказывает. Их так воспитали родители, и они в жизни достигают освящения. Что, я хочу сказать, я таких людей знаю, когда спрашиваешь, а почему же вы в церковь не ходите? А люди иногда так смотрят и говорят, а вы там были? Я говорю, да. И вам что, нравится, что говорят, уровень, на котором преподается? Я говорю, нет. Ну вот потому и, как говорится, и не хожу. И говорит, я не хочу превращаться вот в такого человека, как вот тот или тот или тот. Я лучше не буду ходить, не буду говорить высокопарных слов, я лучше буду жить вот так, как мне совесть моя подсказывает. Кстати, хочу сказать, это и есть Бог внутри, совесть. Или голос разума, это же и есть голос Духа Святого. Так вот, смотрите, каждый день у нас должна быть задача. Каждый день мы должны анализировать свою жизнь. Мы должны копаться, мы должны размышлять. И мы должны выходить на результат. Пусть не сразу терпение, долготерпение или совершенное терпение появится, но хоть какое-то по времени, по продолжительности терпения должно появиться. Далее, это терпение должно со временем, по истечению какого-то времени, должно становиться все большим и большим. Его должно хватать на все более невыносимого человека. И в конечном итоге мы должны прийти к тому, что терпение должно иметь совершенное действие, чтобы мы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка, чтобы нас даже и не трогало. Вот это есть признак того, что мы верим. И опять-таки, Как это можно узнать? Ну, я простой пример приведу. Но если мы не вникаем в себя, не исследуем себя, как можно понять, у меня увеличивается вера или нет? Вы понимаете, да? Как можно понять, изменения какие-то есть или нет? И это опять без самоанализа, без того, чтобы вникать в себя и в учение, заниматься с ним постоянно, это просто невозможно знать. Но если Бог мне каждый день будет видение давать, да, но это говорит о том, что я совсем уже, извините, не пули непробиваемый. Видение мне, мне самом. О моем состоянии. И вот дальше сказано, второй стих, в ней, то есть в вере. Вот в вере такой действенной, в вере, которая осуществляет, в вере, которая ожидает, и в вере, которая приводит к уверенности, то есть к результату, когда я уже не то что верю, а я убежденным становлюсь. Вот то, что было невидимое, мы его только, как говорится, рисовали в своих мыслях, вот то, чего мы ожидали, Христа, уподобление Христу, заметьте, мы становимся в этом уверенными, потому что видим, потому что наблюдаем и потому что выходим на результат. И заметьте, вот в такой вере свидетельствованы древние. Дальше идет список, кто из библейских героев, да, верою чего достигал. И заметьте, в ней, то есть в вере, и имеют свидетельство или вера, вот такая действенная, результативная, является свидетельством, является документом, верили мы или нет. В ней, я бы даже так сказал, засвидетельствованный. Или ей вот эта вера свидетельствует и Богу, и нам, и людям, что мы действительно верующие люди. Ну и тут перечисляется вот и Каин, и Авель, что верою, что это не просто, я еще так скажу, не просто вот там принес жертву, не размышляя, да, а Авель принес жертву лучшую, потому что он размышлял над своей жизнью, над способом спасения, каким способом человек может спастись, и он принес жертву лучшую. Это опять результат анализа. Далее, мы с вами еще говорили когда-то, когда я на эту тему говорил конкретно по этой главе, что вера – это не такой несознательный акт, что вера, она рассудительная, что мы должны понимать волю Божью, смотрите, как можно осуществлять, не понимая волю Божью, что вера – это разумное согласие, когда до нас дошло, когда мы поняли то, что нам Бог говорил. И что мы делаем не в состоянии каком-то таком, будем говорить, несознательном что-то. Мы знаем, что делаем, мы знаем, как делаем, мы знаем, к чему мы стремимся, да? Вот это и есть вера. И без этой веры, в 6 стихе сказано, угодить Богу невозможно. Потому что, значит, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, и я хоть подчеркиваю, осознанно, да, что Он есть и ищущим Его воздает, и воздает по любой теме, по любому вопросу. Теперь 7 стих. Верою Ной получил откровение о том, что еще не было видимо, благоговея, приготовил ковчег для спасения дома своего. Я дальше не буду читать. Смотрите. Верою Ной получил откровение. Здесь даже не пишется, откровение получил. Или это было видение, или это было размышление. Если говорить о естественной работе Святого Духа, то работа Святого Духа производится Богом через наше сознание, через наш разум. И я хочу сказать конкретно через наше размышление. Вот так мы получаем откровение. Скажу и о себе такое, что то, что мне открывается, то открывается исключительно таким путем. Поэтому, когда говорят, а ты видение не хотел бы, получать. А я говорю, а зачем? Ведь более совершенно, более качественно, вот так тонко, со всеми оттенками мысли, да, ведь это можно получить только в процессе общения с Богом посредством работы Святого Духа через мое размышление. Видение будет примитивно. Сновидение будет еще примитивнее. А вот обычная работа Святого Духа – это самый совершенный способ общения человека с Богом. Так вот, смотрите, верою, но и получив откровение, смотрите, благоговея приготовил ковчег. Вот иногда нам приходит, так я уже так скажу, на мысль, вот мы что-то не то делаем. Да, мы услышали это, мы осознали, может, немножко глаза так в землю опустили. Да, да, да. Дальше, что мы сделали? Вот мы получили откровение. Делаем ли мы какие-то выводы? Готовим ли что-то, да? Продумываем ли мы что-то и стремимся к чему-то? Получилось, да, получили откровение. Бог нас в чем-то обличил. Бог где-то показал, что мы не правы. Стали ли мы благоговеть? Стали мы что-то готовить? Стали мы что-то делать? Если нет, о какой вере идет речь? Да, мы услышали голос Божий. Да, получили откровение. Делать ничего не делаем. Дальше, смотрите, 8 стих. «Верою Авраам повиновался идти в страну, которую имел получить наследие. Пошел, не зная куда, не зная, куда идет». Заметьте, верою Авраам повиновался. Если мы, ну, читаем библейские слова и видим написано вот так, а делаем наоборот, то есть не повинуемся. Сразу вопрос, если у нас вера, и верили мы, вот мы услышали проповедь, вот мы что-то поняли. Заметьте, необходимо повиновение. Если мы поверили, если мы поняли, необходимо повиноваться и сделать то, к чему нас Бог призывает. Я еще и такое хочу сказать. Иногда бывает, болячка прижмет нас так, что мы Богу пообещаем делать. То есть вроде приняли решение повиноваться. Господи, и то оставлю, Господи, и то начну. Да? Проходит время, начинаем выздоравливать. И забыли про свое обещание, что мы должны исполнить слово. Повиноваться надо было. Да, мы выздоровели, а зачем теперь напрягаться? Я не буду здесь читать все примеры, вы их все знаете. Просто, как я сказал, отдельные стихи затрону. 16 стих. «Они стремились к лучшему», то есть к небесному. Вот такое выражение, да, я скажу, это красиво сказано, да, стремились к лучшему, заметьте, верующие стремились к лучшему, к чему лучшему? Ну, кто-то говорит, ну, мы же на небо все стремимся. Я говорю, ну, это просто, знаете, такая мечта обывателя, христианина, стремиться на небо, то есть, я говорю, просто так, хотите вечно жить, да, да, хотите не болеть, да. Хотите не заниматься огородом, консервациями, теплицами, да, да. Ну извините, так вы как животное. Они стремились к лучшему. Вот обратите внимание, все герои веры, описанные, или о которых написано в этой 11 главе, заметьте, они стремились не к плодам с дерева жизни. Они не стремились к вечной жизни. Я имею в виду не то, что вообще об этом не думали. Я имею в виду, они стремились к чистоте и святости, к богоуподоблению. Но а то уже была награда, они сами по себе это понимали. Но у них не было такого чисто такого расчета и стремления вот просто получить жизнь вечную. А зачем то освящение, зачем те откровения, зачем то духовная работа, которая будет продолжаться на небе. Они этим занимались на земле, стремились к лучшему характеру, стремились идти, как написано в Библии, от веры в веру, от силы в силу, как от Господня Духа. Они получали благодать на благодать, они не удовлетворялись тем состоянием, которого они достигли. Они стремились к постоянному возрастанию в вере, к постоянному освящению. И опять задаю вопрос. Верующие, я вообще говорю, верующие к этому стремятся? Стремились к лучшему. Иногда, когда смотришь, особенно побудешь в собрании, встали, спели, послушали. Ну хорошо, если человек стремится к лучшему, и в собрании пастор что-то все-таки говорил о лучшем, да? Если люди стремятся, ну вот вы, кончилось собрание, вышли, я говорю, где бы такое услышать, что стоят верующие и говорят, слышите, все-таки действительно у нас чего-то нет, нам надо к чему-то стремиться. Вышли, как будто бы ничего и не было сказано. Кстати, хочу сказать, там зачастую нечего, действительно нечего было сказано. Ничего не было сказано. Я имею в виду конкретного. Обо всем было, о Христе, о благодати, о спасении, о сатане, о грехе. Что делать, как делать, об этом речи нет. Поэтому эта проповедь и не трогает человека. Кстати, хочу сказать, живое слово. Если пастырь сам живет, он такие стихи подбирает, он такие слова подбирает, он пережил, он скажет это с вдохновением, это затронет сердца слушателей, это заставит их задуматься, заставит разговаривать на эту тему, заставит что-то искать, заставит что-то делать. Ведь пастырь зачастую сам не живет, он просто лектор. Взял симфонию, есть компьютер, есть поисковик, что-то нашел там по каким-то словам и зачитал. Не вдохновение, видно, что человек читает лекцию. Как иногда и мне говорят, что ты будешь сегодня читать? Я говорю, я читать не буду, я буду говорить. А, ну какая разница? Я говорю, разница большая. Читать, написать, и чтобы не сбиться и говорить, или пожить и потом говорить, как бы на основании пережитого опыта. Это большая разница. Так я говорю, собрание кончилось, верующие вышли. Чтобы какой-то разговор был вообще о стремлении к лучшему, на духовную тему. Иногда бывало я говорю, слушайте, давайте вот порассуждаем. Ой, Саша, ну хватит, уже 2 часа отсидели. Говорит, хватит. Все, в вере точно. Только веру здесь надо взять в кавычки, да. В самовнушении, понятно, да. Так бы и говорили. Мы находимся в самовнушении. Так вот, верующие стремятся к лучшему. То есть они постоянно возрастают. Пример такой, это Филиппийцам 3 глава, помните, да? Ну, сейчас, может быть, я найду сразу уже так и вам прочитаю. Вот пример апостола Павла, что значит в вере пребывать, да? Послание Филиппийцам. 3 глава, послание Филиппийцам. Значит, с 8 стиха. «Да и все почитают щитою», то есть как бы напрасленную, да, чепухою, «все почитают щитою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа». То есть обратите внимание, вот, цель какая, смотрите, вера же есть осуществление ожидаемого. Вот, смотрите, приобресть Христа, чтобы Он стал моим естеством. И дальше, и найтись в Нем не со своей праведностью, я чуть подчеркну, так скажу, не со своей ограниченной праведностью, которая от закона. Почему я говорю ограниченной? Потому что закон гласит, вот это делай, вот это не делай. И заметьте, исполняя закон, человек не рассуждает. Поэтому ему не открывается более глубокий мир этого закона или этой заповеди. Поэтому у этого человека, как правило, примитивное суждение. Но стою, найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но стою, который через веру во Христа с праведностью от Бога по вере. То есть, заметьте, с праведностью, которая от Бога, которая все время возрастает, и этому нет конца. То есть, заметьте, праведность по вере – это постоянно возрастающая праведность, постоянно возрастающая вера. И от веры в веру, как я сказал, от силы в силу. А теперь смотрите, что включает в себя вот праведность по вере от Бога. Чтобы познать его, то есть вникнуть, достичь понимания какого-то, разумения. Далее. Познать силу воскресения. Здесь речь идет не воскресение, не воскрешение Христа, когда его распяли, а потом он воскрес. Это нам не дано, это не наша, как говорится, прерогатива. Это прерогатива Бога, да? Здесь сила воскресения, как Христос родился в плоти Давидовой, как открылся Сыном Божьим по силе, по Духу Святыни. Вот это как преобразиться. Заметьте, Павел во что вникал. Вот заметьте, это я говорю, такой, вот эти стихи, что я читаю сейчас, да, это такие классические, такой классический пример, что значит пребывать в вере. Это познавать, это вникать, это копаться постоянно. Да, далее. Это не просто познавать теоретику, да, теорию, а чтобы открылось для меня, как постичь силу воскрешения, как умереть этой плотской натуре моей, и как она должна воскреснуть, преобразиться и уподобиться Христу. Далее. Как набраться силы, участия в страданиях Его, чтобы это было безропотно, чтобы у меня настроение не менялось. Дальше написано, сообразуясь смерти Его. То есть, как Он умирал, как Он распинал на собственном кресте свою плоть, так и нам, чтобы сообразоваться, подобно Ему делать. Чтобы это было реально. Дальше. Чтобы достигнуть воскресения мертвых. Это уже речь идет о воскресении, чтобы удостоиться вечности, чтобы нас уже воскресили для вечной жизни. Дальше сказано. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг. Хотя Павел уже очень многого достиг, да? А он говорит, говорю так не потому, чтобы я уже достиг. Или усовершился, как бы до конца. Все, стоп, дальше некуда развиваться. Но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Заметьте, не просто там соприкоснуться со Христом, быть с Ним в каком-то там процентном отношении, заметьте. Не достигну ли я, как он достиг меня? То есть Павел ставит задачу вплоть до того, как на 100% соответствовать Христу. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед, заметьте, вера же есть осуществление ожидаемого. Смотрите, как эти стихи перекликаются, да? Забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели. Смотрите, стремлюсь, это... Не просто, я говорю, помните выражение, я бегу не так, как на неверное. Бью не так, чтобы бить только воздух. Но проповедую другим, самому хочу не оказаться недостойным. Это не воздух бить, это не слова языком говорить. Стремлюсь, заметьте, стремлюсь, вера же есть осуществление, стремление к цели. Вот она цель. Стремлюсь к цели. К почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. 15 стих. Итак, кто из нас совершен, заметьте, признак совершенства, это признак постоянно развивающейся веры, постоянно возрастающего познания, постоянно усовершенствующегося характера. Это называется признак, это называется совершенство. Человек растущий, развивающийся и не останавливающийся – это совершенный человек. Итак, кто из нас совершен? Я чуть по-другому скажу. Это же признак веры, да? Верили мы. Кто из нас верующий, так должен мыслить и по тому правилу жить. Я чуть-чуть перефразировал, вы поняли, да? Сама мысль не меняется. Значит, возвращаемся к посланию евреям, да? Ну, вот еще такие места. Евреям, 11 глава, 24-25 стих. «Верою Моисей, придя в возраст...» Заметьте, «верою Моисей, придя в возраст». То есть, верою достигнул чего-то, да? Преобразился он. Заметьте, верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Ну, можете себе представить, что такое отказаться называться сыном дочери фараонова, или что такое согласиться называться сыном дочери фараонова. Ведь если бы он не отказался, в принципе, он мог бы быть и фараоном. Что это давало? Ну, я хочу сказать, это, как говорится, царь. Это Бог для египтян. Почему говорю Бог? Потому что для них фараон это тоже было, как говорится, видимое божество. Какие перспективы перед ним открывались? Я имею в виду перспективы, заметьте, для плоти. Преклонение, почтение, богатство несметное, да? Власть безграничная, работать не надо, отдавать приказы, да? Смотрите, для плотского человека это, будем говорить, предел мечтаний. То есть удовлетворение всех плотских амбиций могло быть осуществлено, если бы Моисей не отказался. И захотел лучше страдать. Ну, правильно, смотрите, вместо того, чтобы кушать вкусное, захотел голодать. Я так пример приведу. Отказывал себе в удовольствии каком-то. Захотел лучше страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И я вам что хочу сказать. Заметьте, это было сделано Моисеем верою. Это доказывает, что он был в вере. Я приведу вам такие наши жизненные примеры. Перед нами выбор. Да, может быть, работа, которая дает достаток, которая дает уважение, должность какую-то, да? Но в связи с этой работой я буду иметь... не буду иметь возможности пребывать в вере. Вынужден буду иногда отступать от принципов веры. Где-то поступать не по-христиански. Ведь такое же зачастую бывает, да? Что работа требует иногда от христианских принципов отступать. Что приходится закрывать глаза и притуплять совесть. Но выгода есть. Да, можно отказаться от этой должности. Да, уже не будешь иметь этих денег. Семья будет в каком-то таком материальном стеснении. Но зато будет спокойная совесть. И если мы не делаем такого выбора, да, как Моисей это сделал, если мы не отказываемся от временных греховных наслаждений, пользу, если мы не отказываемся в пользу того, чтобы быть с Богом, да, то вопрос возникает, уверили мы или не в вере. Поэтому я что хочу сказать, смотрите, выбор, вот у нас зачастую это есть, вот смотрите, согрешить, не согрешить, это и блуд, это и выпивка, это и украсть. Это где-то, знаете, не ответить злом за зло и потерпеть. Или ответить злом на зло, а может быть и физически, и дать понять, что... я не лыком шитый. Заметьте, каждый день перед нами выбор. И мы должны, если мы в вере, должны уметь отказать себе. Я уже не говорю, смотрите, там такие перспективы, как у Моисея, или фараон, или страдать с народом Божьим. Я говорю просто иногда, вера у нас есть или нет. Пример приведу. Мы что-то едим вкусненько и знаем, что от этого болеем. И знаем, что из-за этого приходится или скорую вызывать, или таблетки глотать. Работать на аптеку и на врачей. Знаем, да? Есть временное греховное наслаждение. Извините, нажраться, потом скулить, стонать, потом бежать к врачу, пить таблетку. Знаете, временное греховное наслаждение. Вкусно, но вредно и больно. Заметьте, если человек, садясь за стол, может отказаться от пищи вкусной и вредной и скушать полезную, но может не столь вкусную, хотя тут о вкусах будет совсем неправильно так говорить, да, что всякая пища вкусна, просто у нас есть извращенный вкус, да. Если человек может себе отказать во временном греховном наслаждении и не съесть вредное, но вкусное для него на данный момент, да, то это уже говорит хоть о какой-то вере. Если мы видим, что те идут люди, верующие на преступление, а мы можем сказать «нет, я не пойду», да, это говорит о вере. Да, это говорит о том, что мы пришли в какой-то возраст духовный посредством этой веры. Если мы не делаем вот этого выбора, да, если мы не идем на страдания для своей плоти, то я говорю, верили мы? Ну, я так скажу, если мы вообще потакаем, тут даже выбора как бы у нас нету, вообще привычка потакать своей греховной плоти, удовлетворять все ее запросы, то я хочу сказать, тут вообще тогда о вере не может быть никакого разговора. Мы обыкновенные язычники. Люди, которые не знают Бога. Далее, 33 стих, здесь написано, верою побеждали царство. Творили правду, получали обетование. Ну, я тут не буду говорить о том, как побеждать царство. Нам вроде как бы царство пока побеждать нет необходимости, да. Я просто скажу, верою творили правду. Что такое творить правду? Творить справедливость. Поступать порядочно, невзирая на обстоятельства и на ситуацию. Я пример такой приведу. Иногда за кого-то вступиться в церкви, иногда поднять голос, я не имею в виду кричать, терять самообладание, не об этом речь идет. Иногда я вижу, что кто-то кого-то недолюбит, кто-то кого-то травит, до исключения доводит. Я понимаю, что это травля идет. Но поднимается вопрос, официально собирается собрание, дело идет к официальному исключению человека. Его нужно защитить. Но я понимаю, вот я сейчас скажу, и я попаду на заметку. Потом меня будут, я на очереди буду, меня будут травить. Потом меня из церкви исключат. А как же я спасусь вне церкви? Такова вера, да. А вот вступиться за обиженного, как в древности написано, за вдову, за сироту, обличить кого-то обнаглевшего, судью там, или, ну, как раньше было, или там, кто берет взятки, или кто несправедливо судит, да? А у человека страх. А у человека страх за свою шкуру, за свою судьбу, за свое место. Иногда нужно сказать кое-кому кое-что неприятное, да? Но я понимаю, если я скажу, а я все-таки кандидат, там члены совета церкви, а может быть даже пастырь уже обещал, что скоро откроется где-то филиал, и я там буду пастырем. Вот такие перспективы передо мною, да? И я вижу, что этот же пастырь что-то вытворяет такое нехорошее. Поступает неправдиво, поступает нечестно, может лезет в казну церковную. Да, мне бы сказать, но я понимаю, что власть у него в руках. И что если я скажу, то я буду исключен из кандидатов в пастыри или в члены совета. И я молчу, и я не творю правду. Не защищаю несправедливо обвиненного. Не говорю слова, это тоже говорить правду, творить правду. Потому что у меня есть расчет. Задаю вопрос так, а уверили мы? Далее, верою получали обетование. Ну, вы знаете обетование. Мы больше, так знаете, обетование об исцелении, там, обетование о каких-то благословениях. А скажите, а разве Бог нам не обещал, что мы примем силу и будем похожи на Христа? Разве это не обетование? Почему иногда о таких обетованиях мы вообще не говорим? Верою, вот этим процессом, о котором я говорил, вера же есть осуществление ожидаемого, верою, осуществлением мы получаем обетование. И вы знаете, что все обетования заключаются на условии. Это не просто так вот, Бог обещал, и невзирая кто ты, что ты делаешь, не делаешь, а Бог обещал, Он дает. И как нам говорят, вы поставьте палец на то место, где Бог обещал, и скажите, Бог, ты в своем слове обещал. А я всегда говорю, вы палец поставьте немножко выше. Там, где написано, если ты будешь исполнять все сии заповеди и постановления, то я благословляю тебя, благословлю. А мы ставим, то я благословляю, благословлю. Мы туда палец сами, я говорю, вы выше поставьте. Если мы не выполняем условия, нам обетование не видать, как собственных ушей без зеркала. Мы не получим эти обетования. Чтобы получить обетование, нужно верою исполнить условия. И я хочу сказать, зачастую мы этого не делаем. Мы просто ждем обетования, обетований нет. А почему? Потому что мы верою условия не исполняем. Так вот я что хочу сказать. Вера – это действительно процесс. Процесс осознанный, процесс постоянный, ежедневный. Когда у нас есть поставленная задача уподобиться Христу, достигнуть Христа, написал Павел в послании Филиппийцам 3 главы, да? Это конкретные пути, я должен знать, конкретно что-то делать в течение дня, вникать, копаться, рассуждать, размышлять, усилия применять, знать, где и как это сделать, да? Нести крест, чтобы достигнуть результата. 39 стих 11 главы Евреям говорит, «Все сии свидетельствованы в вере, имеют свидетельство, имеют документ, подтверждающий, что эти люди в вере». Так вот вопрос. Испытывайте себя, уверили вы? Да? Заметьте, я читаю эти стихи опять не просто как информацию. Вы не просто должны их выслушать и забыть, сказать, ой, как правильно, как хорошо. Правильно и хорошо – это одно. Правильнее будет, если мы обратим внимание на эти стихи. Если мы будем теперь исследовать во свете этих стихов, есть ли в нас вера, уверили мы. Эти стихи нужно выслушать, запомнить и на основании их проанализировать свою собственную жизнь. Чтобы знать, мы в вере или нет. Если в вере, то хорошо. Если нет, то нас что-то нехорошее ждет. Тогда мы напрасно топчем дворы. Далее, следующее место. Это Марка 10 глава, 46 по 52 стих. «Приходит в Иерихон, и когда выходит он из Иерихона с учениками своими, и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его замолчать, но он еще более стал кричать, «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему, «Не бойся, вставай, зовет тебя!» Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил, «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему, «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему, «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. А здесь история описана такая, значит, слепой Вартимей был. Очень сильно хотел исцелиться. Очень сильно хотел видеть. Кстати, хочу сказать, заметьте, вот выражение вот в этих стихах, которые я сейчас только что прочитал, интересно, смотрите. Иисус сын Давидов, что он слепой, казалось бы, не читал Писаний, да, он знает, что он сын Давидов. Заметьте, вот это подчеркивание, сказал бы, сын Иосифов, да, сын Давидов, Давид был царь, это намек на то, что ты из этого рода царского, что ты царь. Дальше, в 51 стихе сказано, учитель, он этими словами говорит, что ты правильно говоришь, что тебе действительно открыто то, чего не открыто нашим фарисеям, саддукеям, да, нашим учителям в синагогах, начальникам синагог. Учитель, ты не только царь, ты и учитель, ты что-то знаешь. Я имею в виду, что эти слова говорят о том, что этот человек размышлял. Размышлял об Иисусе. О нем была молва, и он не просто так или за, или против, что он думал. Вот эти слова говорят об этом, да? Так я что хочу сказать? Здесь вот пишется как бы про исцеление от слепоты. Но выражение «иди, вера твоя», я добавляю, которая в тебе есть, что ты в вере, спасла тебя. Какой смысл вложен в эти слова «вера твоя спасла тебя»? Что и значит «вера», которую имел Вартимей Сантимеев? Заметьте, он сильно хотел исцелиться. Мы говорили с вами по 11 главе Евреям. Вера же есть осуществление ожидаемого. Он хотел исцелиться. Он хотел это осуществить, да. Помилуй меня. А многие говорят ему, замолчи. Заметьте, он еще больше стал кричать. Сын Давидов, помилуй меня. И заметьте, когда его учитель спрашивает, что ты хочешь, он говорит, чтобы мне прозреть. Иди, говорит, вера твоя спасла тебя. Какой смысл здесь? Верующий – это неотступный человек в своей вере. Он поставил задачу, он сильно хотел. Ему нельзя было закрыть рот. Его нельзя было остановить. Возможно, он сидел, и Христос где-то проходил, но не рядом, и тут вдруг он слышит. Но он этого ждал. Он понимал, что если не Иисус, сын Давидов, его исцелит, то его никто не исцелит, он так и останется. И вдруг, когда он увидел вот этот шанс, все. Он кричит, помилуй меня, и мне, пожалуйста, рот не закрывайте, я не успокоюсь, я не отпущу тебя, Господи, пока ты меня не спасешь. Я так скажу, ну, мы почти все зрячие, может, кто-то и есть там из верующих слепой, да. Но я что хочу сказать. Мы иногда слепы по отношению к Писанию, иногда слепы по отношению к Богу, к самим себе. Мы много чего не понимаем, как написано, ангел Лаодикийской церкви, напиши так, помните, да, и там ответ такой, сказано так, что «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, а не знаю, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и нах». Мы, к сожалению, зачастую бываем именно такими. Но если мы это знаем, кстати, адвентисты говорят, это о нас написано. Я говорю, ну и что, и как это понять, что это о нас написано, и что вы это к себе принимаете? Но если вы поняли, что вы нищие, слепые, наги, то что делаете? Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Ходите, протягивайте руки, кричите, Господи, как избавиться от этого порока, от этой слепоты, нищеты, глухоты? Так нет же, никакой веры нет у этого ангела. Я хочу сказать, когда адвентисты говорят, это о нас написано, я говорю, правильно, правильно. Никакого вопроса, всем все понятно. Главное, из церкви не уйти, чтобы тебя не исключили. Это все нужно для спасения. Вот такая вера. Заметьте, если мы видим в себе порок, кричим ли мы, задаем ли мы вопрос, Господи, помилуй, как мне избавиться от этого? Или мы просто, Господи, прости, помилуй меня ради крови Иисуса Христа. Аминь. Ну хорошо, а где вот это желание, где вот это стремление какое-то у Вартимея, где эта неотступность? Я иногда задаю вопрос, скажите, вы часто слышали такие вопросы в церкви? Как избавиться, как приобрести терпение, долготерпение, да? Как научиться любить врага? Как научиться иметь милое сердце? Кто имеет это? Поднимите руку. Смотрят друг на друга, никто не поднимает руку. Но вы видите, что этого нет, да. Вы знаете, что это нужно иметь, да. Вы знаете, что без этого не спасешься, да. Почему вопросы в церкви люди не задают эти? Ведь можно сказать, что вообще нет желания особенного. А кто-то говорит, да нет, есть желание. Я говорю, обратите внимание на интонацию какую-то похоронную. Иногда человек задает вопрос, слушайте, объясните, как научиться любить врага? Начинает пастырь что-то вокруг да около, на околоземную орбиту выходить, где-то что-то это, еврит и греческий вспоминает. Мы и в конце мы должны просить у Бога, чтобы Бог дал нам любовь к врагам нашим. Опять человек кричит, слушайте, так ответьте, как же, ну молиться-то понятно, как ответить? Да хватит, закрой рот. Это тот человек, который ходит, ага, здесь мне не отвечают, пойду в другое место. Ходит, спрашивает, братья, сестры, кто может знает, может есть такие люди, которые что-то достигли, я хочу избавиться от этого. Заметьте, вот такая вот вера должна быть в Артемея. И только такая вера спасет человека от этого порока. Только такая вера действительно найдет Христа. С такой верой действительно освободится человек от таких пороков. Но я хочу сказать, пороки есть. Мы зачастую видим, но иногда и не видим, и не хотим видеть, да? Но хочу сказать, ну если видим, почему не задаем вопрос? Почему не ищем ответ, как от этого избавиться? Почему нет вот этой неотступности? Вы помните, да, вот эту женщину, которую несправедливо судил судья, который Бога не боялся и людей не стыдился, да? Он ее не защитил. У нее денег не было. А он взяточник, этот судья. И она стала его доставать. Вот похожее, смотрите, на веру в Артемия. И он вынужден был ее защитить. Но я потом этот стих коснусь чуть-чуть больше, да? Он есть у меня здесь. Как бы мы будем о нем говорить. Но я что хочу сказать. Смотрите, вот это неотступность. В том, чтобы чего-то достигнуть. Вот у нас есть цель поставленная, уподобление Христу, конкретно достижение плодов Духа, да? У нас их, допустим, нет. Если мы проявляем неотступность, если мы задаем вопрос, если мы не успокаиваемся до тех пор, пока мы не получим обещанную, не выйдем на результат, если мы это делаем, это стремимся к этому, то мы в вере. Можете быть уверены. И вера наша спасет нас. Именно вот эта неотступность. Ухватился? Помните, да? Иакова. Не отпущу, пока не благословишь. Вот тогда Иаков стал называться Израилем. Победителем. Вот тогда и мы станем победителем. Вот Вартимей победитель, да? Вот женщина, которая с судьей этим неправедным воевала, победительница Израиль, истинный Израиль. Человек, который ставит задачу и не отступает, это самый лучший признак веры. Пока не получит обещанную, не отпущу, пока не благословишь. А мы иногда и не беремся. А мы иногда того ангела и не держим. Мы иногда его и не видим, к сожалению. Вы, я думаю, меня понимаете, я не говорю, что все мы такие до единого, мы все разные. Я в общем как бы говорю, вы каждый для себя должен извлекать мысль. Если у нас нет неотступности, если у нас нет этого крика «Господи, помилуй меня, избави, иначе погибну», если мы не говорим «Не отпущу, пока не благословишь», не верим мы. Следующий пример, Матфея 15, 21-28. «И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина-хананьянка, выйдя из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется!» Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его, «Отпусти ее, потому что кричит за нами!» Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланялась ему и говорила: «Господи, помилуй меня, помоги мне». Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». Заметьте, вера и желание, тут как синонимы, да? Заметьте, если в случае с Вартимеем там кто-то закрывал рот, а Христос как бы даже не давал никакого повода, типа, хватит тебе тут кричать, даже не давал повода думать так, да? То в данном случае, заметьте, женщина хананиянка, какую имеет веру. Здесь опять тот же самый смысл, неотступность. Но тут даже, смотрите, Христос сначала не отвечает, она к нему прямо обращается, он вообще не отвечает. Когда уже ученики говорят: «Давай отпусти ее, потому что кричит, она нам уже как бы надоела», он берет, отвечает в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева, а к этим как бы собакам я не послан». Вы понимаете, получается как будто бы даже оскорбление. Тут бы как раз и момент для хананьянки сказать: «Ах, ты такой рассякой, я думала, ты сын Божий, а ты проходимец какой-то несчастный, ах, так ты еще нас обзываешь, ты вот эти овцы, а мы вот тут какие-то такие рассяки», да? Заметьте, для плотского человека уже было столько причин взорваться на Иисуса Христа, наговорить кучу нехороших слов. Заметьте, он говорит: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она кланялась после этих слов и говорила: «Помоги мне». Он опять ей говорит, как бы, типа, извините, это он не специально говорит, ну, как бы, по злобе или по пренебрежению к ней. Он испытывает ее веру. Он говорит спокойно, говорит с добром, но говорит неприятные слова и смотрит на нее. «Насколько у тебя вера неотступная, как бы, да?» И он же отвечает ей: «Нехорошо взять хлеб», заметьте, что это нехорошее дело тебе дать, «нехорошо взять хлеб у детей своих и бросить собакам, псам». И она тут же спокойно говорит, так, она сказала: «Так, Господи». Она после этого ее называет Господи, Господин, Господь. Но у вас же, у ваших детей, у вас же там собаки бегают и крошки, которые падают со стола, Господ, они едят, да, вот и я пришла, вот вы, господа, вы едите, ну, брось крошку». И тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя». Заметьте, какая неотступность. Зачастую, когда нам, мы говорим: «Господи, помилуй», а Он не отвечает, и часто же бывает такое, просим, просим, ну, нету ответа. Я сейчас не говорю о причинах, причин может быть много. И одна из причин может быть такая, что когда Бог говорил, что делать, а мы не делали раз, не делали два, не делали три, а Он на четвертый, на пятый, на шестой сказал: «Хорошо, я не буду отвечать». А мы тогда задумались и начали: «Господи, Господи, помилуй», да? А Он молчит. И мы тогда: «А, ну значит, так Богу угодно, а значит, Он такой, а значит, Его вообще нету». Нет, Он есть. Но не отвечает не потому, что Он не хочет отвечать, а потому что Он хочет нам какой-то урок преподать, чтобы мы подумали. Когда говорю, слушай. А то когда уйду, будешь кричать, а я не буду слышать. Так вот, заметьте, есть ли у нас такая вера, как в Артемии, вот этой женщины хананьянки, чтобы, невзирая на молчание неба по какой-либо причине, невзирая на неотвеченность молитв тоже по какой-либо причине, это зачастую наша причина, ну, иногда бывает испытание веры, да? Чтобы не опустить руки до тех пор, пока не получишь результат. Я как-то уже говорил вам, что, ну, мой жизненный путь, я даже иногда бывало по тем временам, поначалу, когда я стал верующим, что даже этих стихов особенно так вот не понимал, как я сейчас вам это говорю, да? Я просто захотел чего-то достичь. Я стал тормошить в церкви всех, в первую очередь руководителей. Так, как вот это достичь? Как вот это понять? Почему вот говорят, когда молись, молись, и Бог даст. Молюсь, не дает. Что не так делаю? Может, не так молюсь? Я стал видеть, как я достаю. Достаю, знаете, в этом смысле слова. Достал пастыря. Когда я к нему подходил, и у него глаза становились круглыми или квадратными, знаете, удивленными, типа, взгляд был такой, опять идет, опять будет задавать вопросы. А у него был страх, а не радость, потому что он сам не знал, как ответить на эти вопросы. Если бы он знал, он бы сказал, молодец, что ты идешь. Если бы он знал, прошел в своей жизни этот путь освобождения от того или иного порока. А я говорю, как научиться любить врага? А он, что хочешь, говорил, только не говорил то, что надо. И когда я уже просто понял, что ну не знает он, мне Бог как бы сказал, что ты просишь у больного здоровья, он сам психует, он сам недовольный. Как он тебе объяснит, как можно любить врага? Тем более он психует не на врага, а на человека, который, ну, ему чем-то не нравится. И я хочу сказать, я уже говорил, 7 лет прошло, я сам сидел, я просто понял, надо просить. 7 лет. Симфония, Библия, тетрадки, записи, поиски, размышления, анализ, копание, применение в жизни не получается, заново пересмотреть. И вот это 7 лет ковырялся. Конечно, можно было быстрее к этому дойти, если был бы хоть кто-нибудь, кто подсказал. Но я хочу сказать, с одной стороны, я не жалею. За это время, пока я искал один вопрос, а Библия же вся переплетена, там одно понятие с другим очень тесно переплетено. Я для себя очень много открыл. И в принципе, пусть это не так звучало, как здесь, Господи, помилуй, вот прямо тут за один разговор между женщиной Хананьянкой и Христом. Это 7 лет такой тихой, внешне спокойной, размеренной жизни, но внутри было неспокойно, внутри поиск, внутри неотступность, я так понимал, либо я этого достигаю, и тогда я имею какую-то надежду на что-то, либо не морочь голову, может быть, это даже недостижимо, может, это какой-то миф библейский. Я просто решил так, узнаю, возможно, невозможно. Если достигну, я понимаю, что я буду счастливым, если не достигну, я буду таким, каков я есть, несчастным, да, но зато я не буду голову морочить себе и тратить время на эти все членства каких-то христианских церквей. Буду жить просто хотя бы, как все люди живут. Так вот, я говорю, неотступность, и еще раз неотступность, это то, что нас спасет. И я хочу сказать, у нас много пороков, но у нас мало или вообще иногда бывает неотступность. Чтобы так ухватиться и сказать, Господи, не отпущу, пока не благословишь. У нас зачастую этого нету, а значит, у нас нет веры, и не уверяем мы. Ну, похожая мысль, да, Матфея 9 глава с 18 по 29 стих. Здесь речь говорится, значит, о женщине, которая 12 лет страдала кровотечением, и вот она прикоснулась к краю одежды его, да, и она так думала, что когда прикоснусь, то выздоровею, да. И слова Христа по отношению к этой женщине были, «Вера твоя спасла тебя, дерзай, черь». И женщина стала здорова. Здесь тоже, смотрите, вот мы, ну, когда читаем эти слова, то типа, да, вот она прикоснулась веру ко Христу, но я хочу что сказать. Ведь в то время, когда Христос был на земле, это, извините, так вот, если бы я вам сказал, или так вот, если бы так было, допустим, ну, вы знаете меня, я Саша, я человек, да. А я бы сказал, я Христос воплоти. Извините, так вот я так никогда не скажу, да. Ну, просто, что я действительно был бы как Сын Божий воплоти, да. Но вы меня знаете просто как Сашу. И вы понимаете, а, кто тут Саша, там, что я к нему буду прикасаться, ой, он меня прямо там уж спасет. Что-то надо было видеть тогда во Христе, когда он был такой, как вот я сейчас, допустим, да. Ведь он же был как обычный человек, у него на лбу не было написано, у него никакие... Да, была сила исцеляющая, да, были слова такие, что люди дивились мудрости этого человека, да, Сына Божия. Но я хочу сказать, некоторые видели в нем, что он нарушает каноны церковные, что он вообще богопротивник, хулитель какой-то, враг, смутьян, да. И я хочу сказать, не каждый в нем видел Сына Божьего. Да? Но тот, кто видел, вот как эта женщина, страдающая кровотечением, она понимала, что это необычный человек. Поэтому она говорила, что только прикоснусь, это не просто прикосновение к человеку, а прикосновение к тому, кого она понимала, не только, что он исцеляет тело, но что он исцеляет душу, что он обладает и такой силой, да? Он обладает и таким знанием, и таким опытом. И вот она говорила, только прикоснусь. Ну, тут не то, что ухвачусь и не отпущу, хотя бы прикоснусь, но она, заметьте, с верою, в то, что именно этот человек является Сыном Божьим, и он способен это сделать, да? А теперь я задаю вопрос. Скажите, кто из нас не знает, что Христос есть Христос? Что это уже точно не человек, он на небе. Это Бог во плоти. Пусть, может, кто-то сейчас скажет, о, Бог, Бог один. Или он рожденный от Бога, а рожденный от Бога тоже Бог. И он Бога явил. И он сидит с Богом на одном престоле, одесную. Но не об этом сейчас как бы разговор, да? Я хочу сказать. Мы все знаем, что он Бог. Он обладает этой силой. Он может дать силу нам для преображения нашего нрава. И опять-таки, мы страдаем, но не кровотечением, страдаем глупостями разными. Не физической болезнью, а духовными. Причем множеством болезней, да? Мы знаем, заметьте, что вот мы обращаемся, я что хочу сказать, мы обращаемся, молимся по привычке, как нас научили. Но мы как будто бы забываем, что мы обладаем этой силой. Потому мы не ухватываемся. Мы помолились, но не с верою. Потому что если с верою, то это ухватившись, это прикосновение к тому, кто, который может освободить меня от этого. Это тот, кого надо не отпускать, ухватиться и не отпускать, пока не благословит. Заметьте, вот эта вера спасет нас. Вот эта вера освободит. Вот эта вера даст нам знания. Я еще что хочу сказать, что Бог уже не освобождает нас или Христос от порока путем того, что Он как-то там рукой действие какое-то такое сделал, манипуляцию такую рукой, да? Он даст нам знания, Он научит нас чему-то, если мы с верою, как эта женщина, прикоснемся к Нему, или как там ухватимся за Него, как это Иаков сделал, да? Так я хочу сказать, мы знаем, что он обладает силой, но где наша вера? Почему мы так не ухватимся? И почему мы отпускаем так быстро Христа, Его руку? Вот хотел Вартимей, сильно хотел исцелиться от слепоты, да? Все, кричи ты, ты хоть стреляй. Вот это вера. Вот и мы должны, ну, кричать, не кричать, но я говорю, и кричать можно наедине дома в молитве. Но чтобы этот крик можно было видеть и после молитвы, и в собрании, ну, крик не в смысле шум, да, а крик в смысле боль и большое желание исцелиться. Есть еще такое место, значит, это тут же, я сказал, с 18 по 29 стих, да, там, значит, с 28 стиха. Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему и говорит им Иисус, веруете ли, что я могу это сделать? Они говорят ему, ей Господи. Тогда он коснулся глаз их и сказал, по вере вашей да будет вам. Задаю вопрос. Мы верим, что возможно измениться? Думаю, что верующие хотя бы теоретически согласны с этим. Кстати, хочу сказать, вот это Евреям 11 глава, верою, где описываются герои веры, да? Но это реальные факты того, что люди этого достигли. Далее. Ну, может кто-то сказать, ну, кто его знает, верю, не верю. Но я говорю, иногда вот мы же встречаем в жизни людей, которых действительно то, чего у нас нет, у них это есть, и они этого достигли, они преобразились. Ну, разве это не наглядное пособие, чтобы наша вера окрепло, что если у этого человека получилось, почему у меня не получится? Веруете ли, что это я могу сделать? Вопрос какой Христос задает. Верите? У меня был когда-то такой вопрос. Когда я читал Евреям 11 главу, смотрю, верую можно. И я говорю, но если им было возможно, почему мне не получилось? Если у них получилось, значит, они обладали этим знанием. Значит, они что-то знали, имели что-то, да? Почему у меня не получится? Значит, и у меня получится. И заметьте, эти примеры вдохновляли меня на то, что и у меня это может получиться, что Бог может это сделать и со мною. И это придавало мне силы, ну, тверже в этом быть. И вот смотрите, веришь ли ты в то, что я могу вас исцелить, как бы Бог спрашивает? Мы говорим, да. Можете проявить неотступность? Можем. Ну, тогда вера ваша спасет вас. По вере вашей да будет вам. Заметьте, по вере можно сказать, по неотступности. Если есть неотступность, есть вера. Мы пребываем в вере. Нету неотступности. Или мы уже опустили руки такие, а кто его знает, может он исцелить или нет. Я вот сколько уже молился, ничего не получилось. Так у тебя вообще уже никакой веры нет. У тебя и крылышки уже подрезаны и опущены. Дальше. Иакова 2 глава 1 стих. Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа, славы, невзирая на лица. Вы помните дальше, что пишется в этой главе. Что если мы, войдя в собрание, и там видим там и бедного, и нищего, и богатого с перстнем в богатых одеждах, да, и мы к одному относимся с любовью, а другому говорим, типа, брысь, иди вот там сядь. Помните, да? Так я что хочу сказать. В вере мы пребываем или нет? Если мы не ко всем одинаково относимся, кому-то с лицеприятием, перед кем-то лебезим, а с кем-то разговариваем, знаете, как с каким-то второго, третьего или пятого сорта, то мы не имеем веры в Иисуса Христа. Мы не пребываем в вере Иисуса Христа. Вера Иисуса Христа не подразумевает чего? Лицеприятия. Я вам скажу, когда мы подходим к пастырю, и, ой, брат, и знаете, вот такая какая-то заискивающая, какая-то такая раболепская поза, выражение лица, взгляд какой-то такой присмыкательный. Вы понимаете, да? Вот мы вот так разговариваем. А когда с кем-то разговариваем, кто не является пастырем, разговариваем уже совершенно другим тоном, иногда высокомерным, превознесенным. Вопрос. Мы имеем веру в Иисуса Христа? Или имеем веру Иисуса Христа? Заметьте, Он на нас смотрит, на всех одинаково. Мы все милые, все дороги в Его глазах. У Него нет такого, что один любимый, другой нелюбимый. С одним нежно и ласково разговаривает, а с другим не нежно, не ласково, а грубо. Если мы к одному так, к другому так, то у нас нет веры, и мы не в вере. Вот это лицеприятие. Одному доброе утро, ой, сестричка, как я рада тебя видеть, а другому здрасте, с досвиданиями. Иакова 2 глава, с 14 по 26 стих. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? То есть, заметьте, если в жизни человек не делает того, что нам предписывает Писание, то есть практически не осуществляет это слово, то можно ли говорить, что я имею веру? Ну, это просто, будем так говорить, согласие ума с той или иной, с тем или иным словом, с той или иной формулировкой из Писания. Это просто теоретическое согласие. Веришь ли ты, что курение вредно? Верю. У тебя есть вера, что курение вредно? Есть. А что ты куришь? Хочется. Так и у нас. Если мы согласны с Писанием, но не имеем это в жизни нашей, это не проявляется, может ли эта вера спасти его? И тут вопрос, вера ли это? И в вере ли ты пребываешь? Если брат или сестра ноги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы. Знаете, иногда мы говорим, мы будем за вас молиться. Да иногда человеку не надо сколько молитвы, сколько нужна помощь в данный момент какая-то. Ну, разные люди с разными, как говорится, нуждами, да? А мы говорим, иди с миром грейся, я, брат, о тебе буду молиться. И я хочу сказать, мы понимаем внутри, что нужно было бы помочь как-то, да. Конечно, я не беру такие случаи, где просят большую сумму, где уже заняты, уже большие суммы заняты, и деньги непонятно где делись. Я не об этом говорю, что опять надо помочь. Я о другом, о том, что реально, да. И что, будем так говорить, необходимо. Иногда кусок хлеба, иногда просто какую-то рубашку или брюки. Значит, если ты не дашь им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, то есть не имеет практического проявления своего, да, мертва сама по себе, то есть другими словами, ее нет. Кстати, эти стихи можно применить не только там кому-то дать потребное для тела кусок хлеба или там рубашку, да. Смотрите, вера должна иметь дела. Ты веришь, что можно не прелюбодействовать? Да. Имей и дело такое же. Не прелюбодействуй. Любой стих, который говорит, что не делать и что делать, уже сами по себе стихи говорят, это надо иметь в жизни. Это возможно достичь. Это должно быть неотъемлемой частью твоей жизни. Если ты не достигаешь, вера не осуществляется в делах, мертва сама по себе. А мертвая вера, это значит нет веры вообще. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Заметьте. Если мы говорим о характере Христа, мы говорим о вере в делах. Если мы говорим, что мы ничего не можем, то ты не основательный человек. Ты строишь дом, человек, ты строишь дом без основания на песке. С таким домом не настраивайся на вечную жизнь. И дальше пишется, что Авраам веровал, и Авраам это в жизни осуществил. И последний стих, 26. «Ибо как тело без духа мертво, это уже не человек, покойник просто, труп, кусок мяса мертвого, так и вера без дел мертва». Все, что мы не можем осуществить в жизни, является признаком для нас, что мы не имеем веры, и мы не в вере. И заметьте, чтобы понять, в вере мы или нет, делаем мы это или нет, ну как это можно понять, если мы не будем все время анализировать свои поступки? Мы этого даже знать не будем. Потому и будет у нас вот такое спокойствие олимпийское. Ничего нет, ни о чем не переживаю, слава Богу и так, что как есть. Далее. Иакова 5 глава, 14 по 16 стих. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего». Заметьте, молитва должна быть с верою. Молитва веры. Молитва согласия исцелит болящегося. «И восставит его Господь, если он содел грехи, простятся ему». А теперь смотрите, признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Я сейчас что хочу сказать. Молитва веры что обозначает? Если кто болен, пусть призовут пресвитеров, и пусть они просветят голову елеем этого человека болящего. Пусть они ему подскажут, нет ли с твоей стороны причины того, что ты болеешь и не исцеляешься. А как они? Они ему подскажут на его недостатки, на его пороки, на его грехи или на его плохие отношения с человеком. И заметьте, молитва веры – это молитва согласия с обличением, то есть молитва, в которой человек выражает признание этого обличения, что он не противится. Так вот я что хочу сказать, что вера, если мы не признаем обличение в наших грехах, в наших пороках, то вера ли, если мы живем неправильно, и это приводит либо к болезни, либо к проблемам в отношениях человека с человеком, да? Сама проблема говорит о том, что ты что-то не так делаешь. Но сам человек не признает. Если это Дух Божий обличает, а я внутри выкручусь и пытаюсь объяснить или свалить на кого-то вину, да, свою, то это говорит о том, что нет веры, нет согласия с Божьим обличением. Дух Святой обличает, а я не соглашаюсь. О какой вере может идти речь? Или когда меня кто-то обличает, и я понимаю нутром, что все-таки действительно я не прав. Но не хочется, как говорится, впасть в лицо, в грязь лицом. Я не признаю ошибки. В данном случае речь идет о чем? Что если человек не признает обличение, он никогда не исцелится. И признать ошибки – это не просто так признать словесно или не до конца, или частично. А вот это много может усиленная молитва праведного, молитва к Богу с раскаянием во всех деталях по поводу того, что человек делал. И когда действительно будет раскаяние во всем, признание во всем и прощение во всем, тогда будет исцеление больного. Так вот, если мы не согласны с обличением Святого Духа, с обличением Слова Божьего и с обличением ближнего нашего, да, то это говорит о том, что мы не веруем в это обличение, мы не чувствуем себя больными, мы не чувствуем нужды в том, чтобы нас кто-то обличал. Мы самоправедны. О вере не может идти речь, и мы не в вере находимся. Если мы вот такие слова, вот вы знаете, игнорируем, мужайтесь, Христос говорит, я победил мир. Мужайтесь, сказано это к нам? Естественно, к нам, людям. Христос говорит, мужайтесь, будьте мужественны, будьте целеустремлены, не опускайте руки, я победил мир. Если мы говорим внутри самих себя или даже вслух, не, ну это же Христос, или слушайте, что за пораженческое настроение, что за пораженческая интонация. Если мы с этим не согласны и не настроены на победу, если мы верим, Христос говорит, я победил мир, говорит, значит и у меня получится. И надо мужаться. Если у меня опускаются руки, нет настроя на победу, верю ли я? Естественно, нет. Написано, стучите и отворят. Сколько стучить? Пока не откроют. Пока Бог не ответит. Если мы постучали и перестали, значит у нас нет веры. Неотступный стук в двери к Господу, это обозначает вера неотступная, как мы уже сегодня читали. Далее. Вы знаете, сегодня бытует такое мнение. Вот там в Библии добавлено, там перевод не такой, там не такой, в греческом это не так, на иврите это не сяк. Знаете, вот, не знаю, кто пускает, хотя знаю, что враг рода человеческого и кое-какие его орудия, да? То есть попытка внедрить в сознание верующих сомнения в истинности Писания. Ну и знаете, главное, чтобы началось, чтобы вы согласились, вот здесь добавлено, вот здесь не написано, вот здесь на иврите, вот то здесь не так перевод. Согласитесь с двумя-тремя местами, что там не так. Проходит время. Через время вы уже и с этим не согласны. Четвертое место. С пятым, седьмым, с двадцатым. А потом вообще вся Библия, кто знает, кто ее написал. Так вот я что хочу сказать. Я слышу то, что кто-то говорит, там Писание, то не так, то не так. Слышу это. Но я человек практик. Я читаю, я делаю, как бы обкатываю на практике Слово Божье. И я вам хочу сказать, что 76-го года прошлого столетия, как я верующий, у меня только укрепляется вера в истинность Писаний. Да, было время, где-то что-то я не понимал. Да, это можно было списать на перевод не такой, на то, что добавлено, не добавлено где-то кем-то, да? Можно было списать на это, можно было это принять для себя как оправдание. Но я говорю, ладно, я понимал такое, что я просто, может быть, не понимаю, и не надо это списывать на то, что Писание кто-то дописал или кто-то из него что-то изъял. Я понимал, исходя из какого-то пусть маленького, но опыта, что все-таки вот это не понимал и казалось, что это неправильно, а через время я убедился, насколько это правильно. Так вот, с того времени, с 76-го года прошлого столетия по сей день, у меня только крепнет вера в истинность Писания. Человек, который начинает сомневаться в Писаниях, он будет сомневаться и в Духе Божьем. Он будет сомневаться и в Боге. Зато он не может быть без веры. Зато появятся новые книги, новые авторы, профессора, ученые и так далее и тому подобное, которые что-то говорят, но там уже не надо ни иврита, там не надо уже ни греческого языка, там не добавлено, не убавлено, получается, то уже человек. Но там почему-то вот все правильно. И я хочу сказать, вот, когда начинаются сомнения в Писаниях, то будет вообще вопрос, вери ли ты. Если Писание неправильно, то все, что о Боге написано, тоже неправильно. О Христе тоже неправильно. И как некоторые мне говорили, вранье прямо там в Библии написано. И я что хочу сказать? Сомнение в Писаниях приводит к сомнению в вере. Нежелание зачастую исследовать Слову Божьему, исследовать, да, порождает объяснение, что неправильно написано. Я не раз вот обращал внимание на такие вещи. Человек стремился к святости жизни. Но он понимал, он так, как говорится, слышал об этом, да, но не прилагал достаточно усилий и кое-где, кое-что не так делал, да. Естественно, не было результата. В конце концов, он говорит, Новый Завет вообще неправильно написан. И там то, что любите врагов, это написано было рабовладельцами, по отношению к рабам. Это Евангелие вообще, кто ее знает какое, да, кто его писал. Так вот, это его написали для того, чтобы держать в покорности рабской простой народ. Это все неправильно. Я говорю, ты просто хочешь проявить свою злобу по отношению к врагам. Ты хочешь ее осуществить. Ты хочешь дать сдачи. Ты не можешь себя удержать, да и не хочешь, и не знаешь, зачем это делать. Поэтому тебе такое желание внушает сомнение в Писании. И тебе сатана дает ответ. Да, это вот написано для того, чтобы держать людей в таком рабском животном повиновении. Как лошадь запряженная мы должны быть. Так я хочу сказать, зачастую мы не духовные, потому мы и не понимаем его. И наше непонимание Писания, в силу нашей ограниченности нашего ума, да, не может быть причиной для того, чтобы говорить, что Писание неправильно написано, перевод не такой, добавлено или убавлено. Я говорю, Писание верно и несомненно. То, что где-то у нас возникает как будто бы противоречие в толкованиях, я хочу сказать, эти противоречия находятся в нас самих. На таком мы уровне находимся, и так мы можем это понимать. Следующее место, первое послание Иоанна, 5 глава, 4 и 5 стих. «Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера ваша». Что такое победить мир? Ибо все, что в мире, заметьте, это пороки, обычные человеческие, дела плоти. Но здесь сказано как бы коротко. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Победить мир, а это победить все похоти. И похоть прелюбодействовать, и похоть пить, и похоть объедаться, и похоть воровать, и похоть злиться, и похоть говорить плохие слова и так далее и тому подобное. Победа, победившая мир, мир имеется в виду не вне нас, а внутри нас мирское. Победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верит, что Иисус есть Сын Божий? Заметьте, кто победит? Если Иисус, будучи в человеческой плоти, и Он был Сыном Божьим, да? В человеческой плоти был Сыном Божьим. Кто в это веровал, что Он родился как человек и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни, кто понимает и согласен и верует, что Он смог преобразиться, тот, глядя на Него, точно так же победит мир, как Христос сказал: «Мужайтесь, я победил мир». Заметьте, если нету победы, если мы говорим о том, что это невозможно, что это только Христос, то я хочу сказать, у нас нет веры, поэтому у нас нет победы. Вы заметили, что стихи, в принципе, как бы разные, но все к одному и тому же сходятся, к одной и той же мысли. И если есть вера, то заметьте, Божья вера, да? И мы в вере этой пребываем. Победа – это неотъемлемая часть нашей жизни. Верующий – это побеждающий. Верующий, как я сказал, это победитель, это Израиль. Следующее место, 1 Иоанна, 5 глава, с 10 по 13 стих. «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом». Заметьте, имеет свидетельство, имеет какой-то документ, подтверждающий что-то в самом себе. Неверующий Богу представляет его лживым. Знаете, как просто, как прямо сказано. Неверующий Богу. Вот Бог сказал: мужайтесь, победите, я победил мир, да? А мы говорим: ну кто его знает, ну это Христос. Неверующий Богу или неверующий Христу представляет его лживым. Потому что не веруете в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Не веруете в свидетельство, не веруете в опыт реальный, практический, который Христос в своей жизни испытал. Он жизнью доказал, что это все реально. Значит, если мы говорим, что это неправильно или это невозможно, то я хочу сказать, вы вообще перечеркиваете Христа полностью. А Бога делаете лжецом. А теперь смотрите, что за свидетельство, которое мы имеем внутри себя? Смотрите, верующий имеет свидетельство. Верующий имеет документ о том, что он в вере пребывает, что он действительно верующий. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную. И сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына имеет жизнь. Имеется в виду вечную в самом себе. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни в себе. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Сразу вопрос, что это за жизнь вечная? Сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя, истинного Бога, и посланного тобой Иисуса Христа. Что это значит, да знаю тебя? Кто познал, кто говорит, что познал Бога, а согрешает, тот не познал и не видел Его. Согрешающий не познал, не видел Его, тот же Иоанн пишет в первом послании Иоанна. Обратите внимание, иметь жизнь вечную – это значит иметь плоды, не пребывающие плоды Духа, любовь, которая не перестает, терпение, которое не прекращается, и так далее, и тому подобное. Вот документ, что вы пребываете в вере. Верующий имеет Сына Божия, верующий в Сына Божия имеет свидетельство в самом себе. Задаю опять вопрос. В самом себе. Как узнать, у меня есть этот документ или нет? Как можно это узнать без того, чтобы вникать в себя? Вот замечаете, мы крутимся, вертимся со всех сторон, все равно к одному и тому же приходит. Человек не вникающий, человек не размышляющий, не рассуждающий, он даже не может знать, он имеет свидетельство или нет. Он поэтому говорит: я верю, что Христос во мне. И хочу, что ты такое вытворяешь. Следующее место Римлянам 4 глава, 17 по 23 стих. Как написано, я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующих, как существующие. Он сверх надежды поверил с надеждою. Через то, через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое. Вы поняли, это речь идет об Аврааме. Он сверх надежды поверил с надеждою. Почему сверхнадежды? Ну, сам уже столетний, Сара уже такая, что ничего не жди, извините, там, как говорится, опилки уже, в смысле, уже старенькие, уже какие дети, каких детях, когда уже обыкновенная женская уже прекратилась, да? И заметьте, Бог ему сказал, он, Авраам, сверхнадежды поверил с надеждою. То есть, для надежды тоже должно быть какое-то основание. Там уже, как говорится, ну все. О каких детках можно мечтать? А он сверх всего этого, ну, если он, Авраам сына своего в жертву согласился принести, тоже, что Бог силен, значит, если сказал, что будет потомство, значит, будет, а тут говорит, как бы, убей его, да, принеси в жертву, то он сказал, значит, воскресит. И здесь... Значит, он Бог сделает, потому что он Бог. Он сверх надежды поверил. С надеждой, что, через что и сделался отцом многих народов. И дальше сказано. И не изнемогши в вере. Он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении. Не поколебался в обетовании Божьем неверием. Но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и, будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное, потому и менилось это ему в праведность. А, впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, а заметьте, и к нам. Если мы будем такими непоколебимыми в вере, кстати, хочу сказать, тут... В нашей ситуации можем ли мы измениться? Да, конечно, можем. Есть у нас что-то такое, что мы не в состоянии измениться? Да нет. Может Бог не изменить нас, обессилен ли Он? Тоже нет. Слушайте, у Авраама была причина для сомнения. Он столетний, Сара столетняя. Все омертвело. О каких детях может идти вообще разговор? Нам не надо что-то кого-то рожать. Речь идет об изменении характера. У нас рассудок работает. Все этого достаточно. Мы способны слышать голос Божий, способны. Все этого достаточно. Почему же мы колеблемся в обетовании Божьем и сомневаемся в том, что мы можем достичь? Ну, не получилось у нас что-то. Но это же не потому, что обетование бессильно или неверно. Это потому, что мы, ну, просто мы что-то не то делаем. Мы, когда первый раз сели за компьютер, когда мы увидели, ой, сколько кнопочек, да все тут еще и по-английски написаны кнопочки на клавиатуре, да еще есть и английская версия Windows какая-то, да. Ой, мы смотрим, кто-то щелкает, ой, это тут с ума сойдешь, не-не-не. Где-то мы нажали, и где-то там заглючило, компьютер завис, все. Больше я никогда не сяду за компьютер, зачем он мне сдался, ой, это невозможно, мы же так не думаем. Опять тыркаемся, видим у того же, как говорится, получается, да получится. Через время все получилось. Потому что мы не изнемогли в вере. Мы очень захотели работать на компьютере. И научились. И оказывается, все просто, и кнопочки тут не такие там сложные, и действия очень простые. Тут мышка, две клавиши, да. Ой, и мы все время путали, ой, это же на ту нажать там, тогда, а на эту нажать тогда, та, ой, так это же сколько же ума надо, да сколько соображения. Да нисколько, это уже автоматически делается со временем, да. Главное, чтобы была вера и не опустил руки. Так я хочу сказать и в отношении Писания. Если мы способны слышать голос Божий хоть в какой-то степени, да, все, есть надежда достичь и победить. нас нет причины для неверия. Бог верен. Бог показал нам через Писание примеры. Бог может нам и в нашей жизни дать опыт, чтобы мы убедились, что все действенно и реально. Если мы что-то не получаем, где-то у нас доверие к Богу ослабевает, или мы опустили крылья, как птичка с подрезанными крыльями, да? То я хочу сказать, у нас нет для этого основания. Ну, то, что веры у нас нет, это понятно. Не в вере мы пребываем. Верующий не сомневается. Верующий настроен на победу. Верующий не отступен. Я всегда говорил и буду говорить. Помните? Говорю, запишите, это в Библии написано. Я знаю, город будет, я знаю, сад вот свесть, когда в стране советской такие люди есть. Вы понимаете, пусть это, как говорится, эти стихи советские, коммунистические, но я хочу сказать, ведь настрой-то нормальный, почему у верующих такого нет? Да не все они могли сделать, но делали. Пусть в природу вылазили, пусть нарушали какие-то законы природы, пусть что-то менялось. Но я говорю, ну люди ставили задачу и делали, без Бога делали, пусть и не все хорошо, но делали. А мы с Богом что-то всегда в сомнениях. Галатам 5 глава 6 стих. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания. Ни крещения, ни некрещения, это я добавляю. Ни вечеря, ни невечеря. Но вера, действующая любовью. Если мы говорим, что мы пребываем в вере, но нет у нас любви, есть у нас раздражение, есть у нас недовольство, есть у нас обиды, то ни о какой вере нечего говорить. Вера обязательно действует любовью. И любовью, которая не стоит на месте, и любовью, которая не перестает. Если мы не можем научиться любить врагов, если мы не можем достичь этого, то вопрос, если нету действия, то есть ли вера? Если есть вера, то есть действие. Есть любовь и есть дела любви. Дальше стихи, 16 стих из этой же 5 главы Галатам. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Здесь вот я почему этот стих как бы тоже вам читаю. Смотрите, вера, действующая любовью. Кто-то говорит, это невозможно. И тут же отвечает, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Это возможно. Это в наших силах, это реально. Как в это не верить? Ты бери и сделай, проверь, и появится вера. Из этой же главы, Галатам 5, 24 по 25. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями. То есть вера в действии. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, вот как мы читали, поступайте по Духу, то по Духу и поступать должны. А значит, вожделение плоти не будет. Греха не будет. А значит, вера способна будет действовать любовью. Любви можно достичь. Была бы вера в это. Второе послание Фессалоникийцам, 1 глава, с 3 по 4 стих. «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, и переносимых вами». Значит, заметьте, признаком веры, что является возрастание веры и умножение любви. То есть, заметьте, вера – это не просто умножение познания, а умножение познания, да, это одновременно с умножением любви, то есть практической жизни. Что как бы нога в ногу как бы должна идти. Шаг вперед познания, шаг вперед любви. Шаг вперед познания, шаг вперед любви. И смотрите, если вера возрастает, она живая, и вера есть. И мы пребываем в вере. Если вера не возрастает, а мы сидим всю жизнь как на 10 заповедях, и самое главное заповедь суббота, то я хочу сказать, ни о какой вере не идет речь, потому что наше дерево давно-давно засохло. Как я уже говорил, Христос 2000 лет тому назад сказал, что заповедь десятисловная, заповедь не отменяется. Но ее нужно уже понимать в разрезе Нагорной проповеди. Не только исполнять дело закона «не кради» или «не прелюбодействуй» или «не убивай», но и нельзя также и с вожделением смотреть, и нельзя раздражаться, и нельзя злиться. А мы все, 10 заповедей и все. Ну и еще из этого же стиха, второе послание Фессалоникийцам, 1 глава. Здесь тоже, смотрите, мы хвалимся вами, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами. Вот мы вчера немножко говорили, уныние и депрессия. Это, заметьте, это отсутствие веры. Это опустились крылья. Вера в гонениях, вера в трудности – это когда человек не ломается, не сгибается, не теряет настрой на победу, не теряет настрой на то, что он достигнет и получит от Бога просимое. То есть человек не опускает руки. Человек не впадает в уныние, в депрессию. Это признак того, что вера есть в человеке, и вера живая, и он пребывает в вере. Следующее место, Римлянам 1 глава, 16, Иакова 1 глава, со 2 по 8 стих. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Заметьте, признак веры, что мы не с унынием, не со злостью воспринимаем искушения, а с великой радостью принимаем искушения, зная, что испытание вашей веры, заметьте, испытание вашей веры производит терпение. Терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающий всем просто и без упреков. Но допросит с верою, немало не сомневаясь. Вот смотрите. Проверяется наша вера. Проверяется наша вера на выдержку. Как мы воспринимаем искушение? Если искушение нас злит, значит вера наша слаба или ее нет. Если мы не с радостью воспринимаем искушение как средство достижения терпения, то это говорит о том, что в нашей вере что-то не так. Мы что-то не так понимаем и не имеем правильного настроя. Если мы сразу не получаем просимое, мы же хотим сразу, чтобы как можно покороче процедура, операция происходила, да? И начинаем, перестаем просить и начинаем сомневаться в том, что получим ли мы, то, заметьте, веры никакой нет. Следующее место. Римлянам 1 глава, 16-17 стих. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. В нем...» В этом благовествовании, как бы Христом, открывается правда Божья, заметьте, выражение, правда Божья от веры в веру. Что человек должен идти как по лестнице, со ступеньки на ступеньку. Веруя в одно, он достигает этого. Потом открывается новая, высота, и он опять верует и опять достигает этого. И так далее, и тому подобное. Правда Божья, заметьте, открывается. Или праведность Божья в нас осуществляется, если мы возрастаем в вере. То есть, то, что мы читали филиппийцам, апостол Павел пишет, «И стремлюсь к цели, к почести более вышнего звания во Христе Иисусе». Если есть возрастание от веры в веру, перехода из класса в класс, с одной ступеньки на другую, значит, а в нас таким путем открывается правда Божья. Заметьте, открывается бесконечно. Как написано, праведный, заметьте, правда Божья, праведным становится человек. Праведный верою жив будет. Какою верою? Живою, которая постоянно растет от веры в веру, которая. Не просто верую во что-то поверил и больше ни во что не верю, и нет никакого ни поиска, ни стремления, ни настроя достигнуть какую-то цель, да? не тою верою жив будет, а верою, которая живет, которая возрастает, которая учится, растет и достигает все более и более новых высот. Следующее место. Галатам 3:25. А по пришествию же веры мы уже не под руководством где-то водителя. О чем здесь речь? По пришествию веры, что вера приходит. Другими словами, что значит вера приходит? Ум появляется. Вера является как бы синонимом ума. Что если мы не приходим к пониманию Божественного Слова, мы не можем его понять, не можем, поэтому если не понимаем, то не можем его и осуществить, то есть ли у нас вера? Непонимание Слова, неразумение воли Божьей говорит о том, что мы еще не пришли к вере. Мы просто, значит, механически можем исполнять из-за страха перед наказанием то или иное Слово Божье, ту или иную заповедь. Следующее место. Ефесянам 6 глава с 10 по 17 стих. Помните, да? «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие». Речь идет о вере. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было противостоять козням, против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злый и все преодолев устоять». Но это те же самые стихи, что верующий побеждает мир. Победа, победившая мир, есть вера ваша. Заметьте, если у нас есть все оружие, но мы не можем противостать в день злый и все искушения преодолев устоять, то это говорит о том, что нет веры. Что нет у нас пояса, которым припаяшим чресла наши истины. Нету брони праведности. Нету шлема спасения и меча духовного. Не способны мы противостоять сатане, это говорит о том, что нету веры, нету настроя, нету понимания, нету желания. Вот это место Луки 18 глава с 1 по 8 стих. Вот эта женщина, которая судилась судьей, который Бога не боялся и людей не судился. Начинаются эти слова, это притча со слов. Должно всегда молиться и не унывать. Всегда молиться, искать, спрашивать. И заметьте, не получаем ответа, не надо унывать, не надо оставлять молитву до тех пор, пока не получим ответа. И дальше приводится пример вот этой женщины. Женщина по неотступности, я не буду читать, чтобы время не занимать. Женщина, вы знаете эту притчу, женщина достигла результата, что этот судья вынужден был ее защитить. Но вывод какой? Сказываю вам 8 стих, что подаст им защиту вскоре, что Бог защитит, если они будут молиться и не будут унывать, не будут опускать руки. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Найдет ли вот эту неотступность? Найдет ли, а он больше находит что? Что перестают люди молиться, потому что не верят в то, что этого можно достичь. И видят, что они впали в уныние, в депрессию. Почему? А, это бесполезно. По вере вашей, да будет вам. Придя Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? Найдет ли вот эту неотступность в том, чтобы достигнуть освящения, достигнуть праведности Христа? И вы сами знаете, тут, как говорится, практика, показатель очень точный. Сегодня редко кто верит в то, что можно достичь. Основная масса христиан говорит, что мы, бедные люди, мы ничего не можем, это только Христос мог достичь. Есть люди, которые согласны, что можно достичь этой святости, но опять-таки из этих, что согласны, очень маленький процент, который вообще что-то достигает. Тут же возникает вопрос, Сын Человеческий найдет ли веру в нас? Не на земле, а в нас. Есть ли у нас вот эта вера? Именно результативная вера. Ни больше, ни меньше. 1 Петра, 1 глава, с 3 по 9 стих. Я тоже не все буду читать. Тут речь идет об испытаниях нашей веры. Читаю прямо с 7 стиха. «Дабы испытанная...» С 6 прочитаю. «О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений». Радуйтесь, поскорбев. Смотрите, вера какая. Что в скорбях человек не должен впадать в уныние. «Дабы испытанная вера», то есть, заметьте, вера, твердость наша, да, в нашей позиции жизненной по отношению к Богу и к Его Слову, «дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущей, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которую не видя, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную». Достигая, наконец, верою вашею спасения душ. Заметьте, вера как инструмент спасения нашей души. И заметьте, что подразумевается под словом «вера»? Настрой. Как мы относимся к испытаниям? Заметьте, тот человек, который искушение и испытание воспринимает как наказание, как что-то неприятное, заметьте, он не хочет закалять свою веру, не хочет тренировать свой дух вот в этих испытаниях, значит, он и не достигнет. Заметьте, чтобы чего-то достичь спасения души, нужно не бояться, нужно не хныкать, когда нас преследует искушение и испытание. Вера что обозначает? «О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного». С великой радостью принимайте, братья, как я уже читал, когда впадаете в различные искушения. Это признак веры, это признак, что человек не бежит с тренажерного зала, а идет туда, хотя придется тренироваться и поднимать тяжести. Для плоти неприятно, но зато потом результат будет положительный. Вот эта вера, вот как мы воспринимаем искушение, с радостью или не с радостью, да, с каким настроем, с твердостью или не с твердостью, будет зависеть, спасется наша душа или нет. Это все равно подходит к тому, что нужно быть неотступным и не хныкать. Дальше, Откровение 14:12. «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса». Это вера в возможность достичь результата Иисуса Христа. Кстати, хочу сказать, вера в Иисуса, там речь идет о 144 тысячах, которые отобразят Христа в своей человеческой плоти, причем отобразят на все 100%. Значит, заметьте, вера в Иисуса Христа – это вера в возможность достичь Его состояния и повторить Его подвиг. В Римлянам 3 главы 22 стих сказано, что правда Божия через веру в Иисуса Христа открывается в нас. Вера, смотрите, вера в Иисуса Христа – это вера в возможность победить свою плоть. То есть, если мы верим, что это возможно, то эта вера обязательно должна быть в нашем настрое взяться, поставить перед собой задачу и идти на результат. Следующее место. 1 Тимофея, Римлянам 14 глава, 17 по 23 стих. «Ибо Царство Божие не пища и питье». То есть, заметьте, это не вера. «Не крещение и не вечеря». Царство Божие – это не участие в обряде. И не едение или не едение там пищи или питья. Но заметьте, Царство Божие, то есть, другими словами, вера – это праведность и мир и радость во Святом Духе. Это не обряд, который указывает, к чему мы должны прийти, а это уже результат – праведность и мир и радость во Святом Духе, причем и праведность, и мир, и радость, которые никогда не перестают. Кто сим служит, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Заметьте, вот что такое вера. Нету этого, нету веры. Я не буду больше читать там, что остальное. Дальше, 1 Тимофея 1:19. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». Заметьте, «имея веру и добрую совесть». Если не добрая совесть у нас, если она нас осуждает, то есть ли у нас вера? Если мы имеем веру и мы согласны со Словом Божьим, то мы так делаем. И совесть добрая, она нас не осуждает. Здесь вера и совесть как тандем. Дуэт. Одно без другого не может. Если наша совесть нас осуждает за какие-то поступки, то это говорит о том, что мы с чем-то, с Божественного Слова не согласны, что-то не делаем или делаем наоборот. Поэтому совесть у нас недобрая. То есть совесть, добрая или недобрая, говорит о том, пребываем в вере или нет. Коринфянам 3:18. «Мы же все с открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Как я уже и говорил, от силы в силы, от веры в веру. Идет преображение, мы в вере. Нет. И я хочу сказать, мы должны наблюдать за собой. Иногда у нас каждый день похож на предыдущий. Итак, жизнь тянется из месяца в месяц, из субботы в субботу, ходим на поклонение, участвуем в богослужении, а если перемены, мы даже не вникаем в эти вещи. Есть такие стихи Матфея 7:15-18. «Берегитесь уже пророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника винограда или с репейника смоквы? Так и всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые». Вот мы говорим, я пребываю в вере. Я говорю, это какое дерево? Если мы пребываем в вере, почему такие плоды? Сплетни, уныние, депрессия, обиды, раздражение, вражда, ненависть, ссоры, да? То есть, заметьте, признак, по плодам их узнаете, верим мы или нет. И опять-таки, если не следить за собою, не вникать в себя, вот у нас раздражение есть, а мы просто даже не вникли, все осталось без внимания. Получается, вроде мы как бы и не имеем недостатков. То есть, плоды, какие мы приносим, то есть, слова, которые мы говорим, дух, с которым мы говорим, поступки, которые мы делаем, являются неопровержимыми фактами или доказательством того, верим мы или нет. Следующее место, 1 Иоанна, 3 глава, 6-10 стих. «Всякий, пребывающий в нем или пребывающий в вере в него, да, не согрешает. Всякий согрешающий не видел его и не познал его, и, добавляю, и нет никакой веры. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола». То есть это та же самая мысль, по плодам их узнаете их. Рожденный от Бога не делает греха. Дети Божьи, дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равный, не любящий брата своего. Значит, человек не пребывает в вере. Опять-таки, я говорю, это надо вникать в себя, чтобы знать, я делаю правду или нет, я верую или нет, я люблю или ненавижу. И последний стих, это Римлянам 8 глава, 16-17 стих. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Если дети, то и наследники, то есть будем спасенными. Наследники Божьи, сонаследники же Христу». И теперь слушайте, как бы условия. «Если только с Ним страдаем, чтобы с Ними прославиться». Мы, дети Божьи, пребываем в вере. Если только с Ним страдаем, если только вместе с Ним, в унисон Ему, делаем страдания для своей плоти, то есть распинаем свою плоть на кресте, не даем ей себя проявить. Не психануть, не раздражиться, не обмануть, не наговорить каких-то кому-то сплетен, да? Если страдаем, если носим крест, если умерщвляем свою плоть, если отсекаем руку, если вырываем глаз, так образно говорю библейским языком, да? то мы дети Божьи. Если этого не делаем, и бедный я человек говорим, то я хочу сказать, не дети, не у вере, не наследники. То есть спасения нам не видать. Я думаю, что все на этом можно закончить. Стихов достаточно. В принципе, все стихи, они говорят об одном и том же. О настрое на победу, о возможности, о вере в том, что возможно достичь победы, что можно достичь успеха, которого достиг Христос. Они, эти стихи, говорят о том, что мы не должны опускать руки, что мы должны быть неотступными, что мы должны очень сильно этого хотеть, и когда мы чего-то уже достигаем, в этом не должно быть никакой остановки. То есть вера – это процесс. От желания, от поиска, от вопросов, от выхода на какой-то результат, от неуспокоения в достигнутом результате, от постоянного развития от веры в веру, пока не достигнем Христа, как Он достиг нас. Вот это есть вера. Желание, поиск, стремление, неотступность, результат богоуподобления. Если у нас этого нет, если мы просто читаем, участвуем где-то, поем там в хоре, сдаем десятину, принимаем участие в вечере, это вовсе не есть вера. Согласие с истиной, вера в существование Бога, это вовсе не есть вера. Я попутно просто затрону один вопрос, из вопросов, которые уже затрагивались как-то. Знаете, многие верующие подняли вопрос о том, что Дух Святой – личность, не личность. В общем, выяснилось, что не личность. Люди возрадовались. Я что хочу сказать, тут о какой вере вообще идет речь? Ну, кто-то из тех верующих, которые пришли к тому, что Дух Святой – не личность. Ну, допустим, это не личность. Допустим. Вы это узнали, вы с этим согласились. Вопрос как стоит? Личность не личность, а о Духе Святом пишется в Писании. Тот же Дух Святой учил, воспитывал, преображал Христа, когда Он был в земной своей жизни. Тот же самый Дух воспитывает каждого из нас, и Он даден для того, чтобы мы имели связь с Богом. Без Него мы, как знаете, как говорится, ребенок внутри матери не связан с пуповиной. Понимаете, да? Был раньше личностью. Слушать не слушали, и вопросы на эту тему не задавались. А как слышать, а почему не слышим, а как он учит, как этому научиться? Вопросы не задавались. Хотя все верили, что это личность. Что толку с той веры? Вот вы соглашались с тем, что Дух Святой – личность. Какой толк, какой результат был? Никакого. Теперь пришли люди от веры в веру, извините, я уже утрирую, да? Докопались, что это не личность. Так у этих людей уже не поднимается вопрос, что надо Дух Святой слушать. Раз не личность, чего его и слушать? Вот открыли для себя какую-то правильную доктрину. Я говорю, что правильного в этой доктрине? Ну, вы согласны с этим. Пусть будет даже это так. Я сейчас не поднимаю вопрос личность, не личность. Я о другом. Согласие с пророчеством. Согласие с тем, Христос Бог или не Бог. Суббота или воскресенье. Вот мы можем согласиться, что субботу надо соблюдать все-таки по Библии, а не воскресенье. Но я хочу сказать, а что это дает? Вот мы можем согласиться с тем, что самое правильное, я подчеркиваю, в доктринальном плане адвентистская церковь. Ну хорошо, а что это дает? Кто-то неправильную доктрину понимает, а кто-то правильно понимает доктрину. Но ни один не живет, ни другой не живет по Христову. Ни один не может достичь, ни другой. И один говорит, бедный человек, и другой еще беднее. Скажите, пожалуйста, что дает все это знание? Хождение в церковь, пение, игра на музыкальном инструменте в церковном ансамбле, да? Сдача десятины надо.
Участие в обряде надо. Что дает для личного возрастания? Согласие даже с правильной доктриной, вера в нее без того, что она что-то нам дает, что толку? Ну, верит кто-то, что есть на небе это храм. Он верит, он согласен. Ну, если ты туда входишь, как говоришь ты, что ты входишь верою и не освящаешься, что дает тебе эта вера? Да ничего, ровным счетом. Кто-то скажет, что ну нету, нету там этого храма на небе, опять-таки. А как это влияет на твою жизнь? Это тебе что-то дает, ты меняешься, ты растешь, освящаешься? Тоже нет. Какой смысл вообще поднимать эти все вопросы? А я вам еще одну такую мысль в завершение скажу. Скажите, если человек не знает, есть на небе храм или нет, вообще не знает и не задумывался над этим. Если человек не знает, Дух Святой личность или не личность, неправильно, не неправильно, да просто в эти вещи не вникает как бы особенно, да? Если человек не знает там еще чего-то, какой-то доктрины, да, но человек реально слышит голос Божий, это реально подтверждается в жизни по плодам его, он реально слышит Бога, реально повинуется, реально освящается, реально преображается, и это видят все окружающие люди. Кто может сказать, что он, не зная о существовании храма в небе и очистилища конкретно, да, святого святых в небесном храме, если он реально освящается, чистится, кто скажет, что он не входит в небесное святилище или очистилище верою? Если он очищается, как же он не в очистилище? А я говорю, а он не знает, оно там есть, это очистилище или нет, есть там храм или нет, но он общается с Богом. Я не говорю, где и как, в храме, вне храме. Он научился слышать голос Божий, повиноваться, понимать и реально освящается. Можно сказать, что не зная, есть храм на небе или нет, он туда входит. И не какой-то абстрактной нашей верою, а реальною. Потому что налицо преображение, налицо вера, действующая любовь. Мы можем сказать, ты не веришь, ты не входишь. Он говорит, а я покажу вам по делам. Далее. Вы кто-нибудь согласитесь с тем, что Бог, человека, который освящается и ничего не знает о существовании храма на небе, и не знает, как туда входить, а он просто входит в Бога и просто с ним общается и преобразуется. Вы верите, что Бог его не возьмет на небо только за то, что он не знает, есть там храм или нет? Естественно, возьмет его. А нас, естественно, знающих, что там есть, но не знающих, как избавиться, не возьмет. Это я к тому говорю, что все сводится к чему? Во что мы верим, куда мы ходим, что мы читаем, соглашаемся или не соглашаемся? Что доброго это дает нам в плане нашего освящения? Если мы не освящаемся, нету веры, согласие с доктриной это вовсе не есть вера. Вера – это действие, это действующая любовью вера. Это возрастание в вере, это постоянное освящение, освящение – это бесконечное развитие, вот это вера. Если у нас этого нет, а мы ходим куда-то, какую-то доктрину соблюдаем или во что-то верим, я имею в виду какую-то, опять-таки, доктрину или пророчество, это вовсе не есть вера. Ибо Царство Божие не пища, не питье, не пророчество, не доктрина, а праведность и мир и радость во Святом Духе, что является результатом живой и действенной веры. На этом я заканчиваю наше сегодняшнее общение. Вот. И мое желание, чтобы мы занимались самоанализом, потому что так же необходимо, как дыхание, как сердцебиение, как работа нашего головного мозга. Чтобы мы реально видели, у нас есть какие-то сдвиги или нет в плане освещения.